«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осудив власти Сирии за военные действия против вооруженной оппозиции и гибель мирных граждан, а также поддержав призыв Лиги арабских государств к отставке сирийского лидера Башара Асада. За резолюцию проголосовали 138, против 12 и воздержались 17 стран. Россия, как и ожидалось, проголосовала против, поскольку ее поправки к проекту документа не были приняты. В частности, она предлагала внести в резолюцию призыв ко всем оппозиционным силам в Сирии дистанцироваться от вооруженных групп, прибегающих к насилию, а также прекратить нападение на государственные учреждения. Как заявил после голосования постпред России при ООН Виталий Чуркин, проект резолюции был несбалансированным. Против выступили также Китай, Венесуэла, КНДР, Иран и, как заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ван Минь, действия ООН вместо того, чтобы усложнять проблему, должны быть полезными для поддержания мира. Противостояние в Сирии продолжается уже 11 месяцев. По данным ООН, за это время погибло свыше 5400 человек. Падет ли сирийский режим, несмотря на поддержку России? Об этом в нашей программе мы беседуем с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, Багратом Сайраняном, руководителем Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, и Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для «Форбс» и «Новой газеты». Он у нас на прямой телефонной связи из США. Первый вопрос Георгию Мирскому. Добрый вечер, Георгий Ильич.
Добрый вечер.
Чем, по-вашему, продиктована такая жесткая позиция российской дипломатии?
Тут несколько моментов. Во-первых, это традиционная солидарность с режимом. Заметьте, что почти всегда, если происходят какие-то народные движения, восстания, какая-то самодеятельность проявляется, как правило, наша дипломатия встает на сторону существующего режима. Всякая самодеятельность. Все, я помню, когда 30 лет тому назад в Иране началась исламская революция, я говорил тогда, что они победят, сторонники Хомейни. Меня все осмеивали, говорят, что говорить даже нечего. Ну вот, так это одно. Второе, это все-таки у нас практически кроме Сирии нет и союзников-то, и партнеров на Ближнем Востоке. Тут и проблема этой базы в Тартусе, и поставок оружия, и моральное какое-то ощущение, что все-таки хоть есть страна, которая вроде как бы с нами, и неудобно было бы ее оставлять. Скажут, что вот еще одного кинули. И тут как раз подходит третий момент. То, что произошло с Ливией в прошлом году. Известно, что у нас в общественном мнении это было воспринято в основном очень неодобрительно. И, собственно, против Медведева многие до сих пор продолжают говорить, что зря он это так сделал. Если бы сейчас, накануне президентских выборов, по-другому проголосовали бы наши, то многие бы здесь внутри страны сказали бы, вот опять, вот вроде бы сейчас ясно, что Путин всем командует. Ну, собственно, он и тогда командовал, но вроде бы это как-то на Медведева все сошло. А тут сказали, вот и Путин, еще одного сдали союзника. Нехорошо. Вот с точки зрения, значит, предвыборной тактики. Вот все это вместе взято и позволяет понять, почему.
Вопрос Баграта Сайраняна. Добрый вечер, Баграт Григорьевич.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, способна ли позиция России остановить междоусобицу в Сирии?
Если Россия будет действовать одна, то, конечно, ей будет трудно. Очень важно суметь выступить совместно, привлечь и Организацию Объединенных Наций. Мне кажется, что только совместные усилия и Лиги Арабских Стран, и Организации Объединенных Наций, и России вот совместно принять усилия с тем, чтобы можно было как-то урегулировать ситуацию в Сирии, хотя это очень трудная и непростая задача. Дело в том, что в Сирии, так же, как и в Ливии, очень огромное влияние на ситуацию оказывают внешние силы. Тут дело не только во внутреннем положении страны, не только в том, что вот разворачивается гражданская война. Дело в том, что на Сирию, оказывается, границы-то почти открыты. Очень легко проникать на территорию Сирии и с севера, со стороны Турции, и с ливанской территории, на востоке пустыни, на юге пустыни. Поэтому переходить границы Сирии очень непросто. Но в то же время это чревато очень тяжелыми последствиями для всего региона. Поэтому, мне кажется, это допустить просто нельзя. То есть Россия должна сделать все от нее зависящее, чтобы сохранить хотя бы относительную стабильность в этой стране, в этой очень важной арабской стране.
Спасибо. Вопрос Дмитрию Сидорову. Добрый вечер, Дмитрий Евгеньевич.
Добрый вечер.
Какова реакция американского общества на голосование России и Китая по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН?
Реакция достаточно однозначная. И Россия, и Китай, собственно говоря, с точки зрения Вашингтона, ведут себя абсолютно некорректно. Причины этого понятны. Это в том числе и не столько, наверное, даже рынок вооружений, сколько большое желание руководствоваться тем же старым российским принципом балансирования ситуации на Ближнем Востоке балансированием с Соединенными Штатами, желание не дать возможность Соединенным Штатам и части европейцев оторвать Сирию от Ирана. И это то, чего, на мой взгляд, безусловно, хочет добиться Вашингтон, и то, чего, безусловно, хотят добиться и Лондон, и Берлин, и Париж. Это в значительной степени облегчило бы ситуацию и на возможных переговорах с Ираном, и возможного давления на Иран. Так что в этой ситуации позиция России. Россия пытается цепляться за режим Асада. Россия потеряет режим Асада. Вопрос заключается в том, не все так просто. С одной стороны, действительно, Россия, еще раз повторю, потеряет режим Асада. Вопрос в том, когда это произойдет. С другой стороны, кто придет к власти в Сирии и что из себя представляют повстанцы, это довольно серьезный вопрос. Будут ли они вести более или менее агрессивную политику в отношении своего соседа Израиля? Мы видим, что ситуация, например, в Египте, в отношениях Египта с Израилем и в отношениях Египта с Соединенными Штатами на сегодняшний день очень сложная. Поэтому разобраться, на самом деле, в том, что дальше произойдет и какие обещания дадут повстанцы в случае прихода к власти, довольно сложно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Пойдет ли сирийский режим, несмотря на поддержку России? Об этом мы беседуем с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, Багратом Сайраняном, руководителем Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, и Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для Forbes и Новой газеты. Они все трое у нас на прямой телефонной связи. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», считает, что сирийский режим стоит на грани краха.
Скорее всего, режим Башара Асада уже не устоит. Поддержка России может создать ему некоторое прикрытие дипломатическое, но против Асада настроена практически большая часть арабского сообщества, по крайней мере, на официальном уровне. Запад против него... Видимо, не большинство, но немалая часть собственного населения. К тому же, так называемые повстанцы или там борцы за демократию, в общем, уже давно из мирных протестантов превратились в тяжело и хорошо вооруженных мятежников, которых активно поддерживают извне. Так что я думаю, что российское содействие, если не произойдет каких-то кардинальных изменений, которые заставят там начать переговоры, о чем Россия все время говорит. В остальном рассчитывать на то, что оно держится, оснований очень мало.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, падет ли сирийский режим, несмотря на поддержку России, мы беседуем с востоковедами Георгием Мирским и Багратом Саверяняном и журналистом Дмитрием Сидоровым. Вопрос Георгию Ильичу Мирскому. Как по-вашему, насколько серьезно влияет на позицию России нежелание портить отношения с Ираном?
Ну, я думаю, что в данном случае это как раз не так уж важно. Отношения с Ираном у нас очень сложные, противоречивые. Какую-то роль, может, это играет, в общем, но в первую очередь это то, что я уже сказал. А вот что касается тех, кто выступает против Башара Асада, то для них как раз Иран на первом плане. Потому что для Запада Сирия, почему сейчас вот именно так нацелились на президента, он не такой уж кровавый фашистский тиран, как, скажем, был Саддам Хусейн. С этим все можно было бы терпеть, терпели раньше, и ничего страшного. Но все дело в том, что сейчас все больше усложняется обстановка вокруг Ирана. Чем больше Иран демонстрирует свои успехи, прогресс в осуществлении ядерной программы, тем больше впечатление, что он все-таки идет по пути создания условий для производства атомной бомбы. Значит, нужно его ослаблять, этот режим, свергнуть его нельзя, воевать никто не хочет, ни Америка, ни Израиль сейчас, все понимают, к чему это приведет, это была бы катастрофа. Значит, надо его ослаблять, вот экономическими санкциями ослаблять его, и политически, если оторвать от него Сирию, то это будет означать, что Иран уже фактически изолирован, это само по себе отнюдь не означает, что он прекратит свою ядерную программу эту. Но это будет ослабление его. Для арабских стран, для Лиги арабских государств, тоже очень важно ослабление Сирии именно как клиента Ирана, поскольку сейчас главное противоречие в регионе это не между, скажем, там, арабскими государствами и Израилем, как по традиции считается, а между Саудовской Аравией, странами Персидского залива и Иорданией с одной стороны и Ираном с другой. И, наконец, Турция, которая сейчас становится региональным тяжеловесом, который хочет перехватить у Ирана знамя лидерства в этом районе. И поэтому для нее тоже очень важно, чтобы Сирия перешла в ее орбиту. Вот для этих стран действительно Иран на первом плане, а для России, я думаю, только на втором.
Вопрос Баграту Саверяняну. Как вы оцениваете роль взаимоотношений с Ираном от ведущих государств ООН в конфликте сирийском?
Мне представляется, что иранский фактор – это очень важная составляющая во всем этом конфликте. Я абсолютно согласен с тем, что сказал Георгий Ильич, то, что, в общем-то, действительно иранский фактор, он оказывает, может быть, даже все это в значительной степени разыгрывается как раз для того, чтобы изолировать Иран. Безусловно, это очень важный фактор. Но, конечно, у России есть свои собственные очень важные интересы, потому что Россия традиционно, это самое, традиционно самое близкое из арабских стран. У нас связи были еще в 19 веке. И в последние десятилетия все время, несмотря на всякие повороты, сложности, тем не менее, Сирия всегда в последние десятилетия оставалась порой единственным союзником России в этом важном для нас регионе. Так что, конечно, у России есть, безусловно, собственные интересы. Они, наверное, чуть-чуть превышают и иранскую составляющую, но тем не менее иранский фактор, конечно, тоже очень, очень важен. Особенно если посмотреть на это с точки зрения арабских государств, Персидского залива и Запада.
Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Вы знаете, ну вот в отличие от господина Сатановского, Георгий Ильич Мирский уже говорит, что против Асада воюет Саудовская Аравия. И, простите, Иран выступает. И мне кажется, очень странным. Но дело не в этом. Я вот не понимаю, зачем с такой одиозностью поддерживается этот режим Асада. Дело в том, что если он рухнет, это означает, что у России будет в перспективе конфронтация со всем арабским миром. Это, по-моему, вообще колоссальная ошибка. Дело в том, что все те же арабы видят, что оружие, если это действительно правда, и людей травят химическим оружием российским, это просто чудовищная репутация. Но теперь хотелось бы спросить про Иран. Вот смотрите, у нас говорят, что наша армия воюет на Северном Кавказе с исламскими террористами, с одной стороны. С другой стороны, нам говорят, вот тут на Болотной выходят сторонники Запада, агенты влияния. Вы меня извините, вот в здравом уме и твердой памяти можно помогать создавать Ирану ядерную бомбу, которая будет рано или поздно, даже если не использоваться, но как фактор давления на Россию, как фактор распространения исламизма в Средней Азии, в Закавказье. То есть это прямой удар, в общем-то, по интересам России в будущем. То есть вы не считаете ли, это будет мой вопрос господину Мирскому, что вообще-то в Кремле сидят настоящие государственные преступники и настоящие государственные изменники, агенты Тегерана и Китая, которые помогают этим странам создавать новейшие вооружения, которые рано или поздно обернутся против нашей страны, точно так же, как Германия в 1941 году порвала свои союзнические отношения с нами и ударила молниеносно по Советскому Союзу. Вот я хочу спросить, насколько дальновидной является подобная гениальная политика Путина и Кремля? Спасибо.
Слово Георгию Мирскому.
Да. Ну, во-первых, слушатель не понял того, что я говорил. Я ни в коем случае не могу утверждать, что Иран против режима Асада. Наоборот, я сказал, что Иран рассматривается и Западом, и Арабской Лигой, и Турцией как партнер и клиент Ирана. И почему они с таким ожесточением ополчились именно на Башара Асада и стремятся свергнуть его режим? И именно для того, чтобы ослабить Иран. А Иран выступает фактически сейчас единственным в этом регионе союзником Сирии. Так что совершенно неправильно меня расслышал. Что касается того, почему поддерживают Иран с его ядерной программой, я должен сказать, что в Кремле, видимо, считают, что ни при каких условиях и никогда не следует опасаться того, что Иран может каким-то образом, даже если он будет ядерной державой, принести какой-то ущерб нашей стране. Сравнивать Иран с гитлеровской Германией вообще смешно. И, естественно, борьба с вооруженными формированиями исламистов на Северном Кавказе, это в глазах наших руководителей не имеет ничего общего с проблемой ядерного вооружения Ирана. Другое дело, что наше руководство много раз говорило, что оно не хотело бы, чтобы Иран стал ядерной державой. Но дипломаты наши исходят из того, что если припереть Иран к стенке, если попытаться надавить на него и санкциями, и угрозой войны, и так далее, то это будет контрпродуктивно. Это только приведет к тому, что они вообще рассорятся с ООН, выгонят просто всех наблюдателей МАГАТЭ, и уже тогда совершенно откровенно, на всех наплевав, будут на самом деле создавать бомбу. Вот такова позиция нашей дипломатии. Я не знаю, насколько она оправдается, потому что тут можно сказать, что можно и пропустить тот момент, когда Иран уже подойдет вплотную к той черте, то есть 90-процентный уран, из которого можно создавать бомбу. И тогда Израиль нанесет удар. И в таком случае окажется, что вся вот наша стратегия, направленная на то, чтобы ни в коем случае не переборщить тут в давлении на Иран, она окажется совершенно несостоятельной. Вот и все.
Да, тут же вопрос Багратуса Иронянина. Насколько, по-вашему, дальновидна внешняя политика Кремля и вот это попустительство иранским интересам?
Ну, это я бы не назвал даже попустительством. Просто вот реальная ситуация с Ираном и вообще на вот регионе такова, что другой альтернативы, собственно, нет. А как иначе, в общем, поступать? Дело в том, что, наверное, ясно то, что, в общем-то, иранская программа, она самая ближайшая, вот год-два вряд ли даст реальные результаты. Об атомной бомбе можно говорить только, наверное, года через 2-3, в лучшем случае. За это время, очевидно, можно с помощью мирового сообщества создать такую надежную, более-менее, относительно систему для сдерживания Ирана. Потому что, ну вот есть такая мусульманская страна, так Исламская Республика Пакистан, которая имеет бомбу, и это в оправдание того, что она должна противостоять, допустим, Индии. Так что вот тут может произойти тоже нечто подобное. То есть для уравновешивания они, наверное, считают, и для того, чтобы стать действительно по-настоящему региональной державой, конечно, у Ирана очень честолюбивые планы, но, разумеется, говорить о противостоянии с Россией, об угрозе России, ну, на ближайшие 2-3 десятилетия просто трудно даже себе представить.
А какие, по-вашему, Баграт Григорьевич, собственные интересы России в Сирии, если не брать союзничество?
В России, тут уже говорилось, много связаны и экономические проблемы, есть культурные связи давнишние с Сирией. Но есть еще один фактор, о котором вот мы не говорили. Дело в том, что вот опыт как раз Ливии показывает, что победа так называемой демократической революции может привести к разрушению государственности. Не просто вот один режим заменит, допустим, другой, и будет установлена стабильная более-менее система. Ведь, скорее всего, в Сирии может произойти то же, что произошло в Ливии. То есть, по существу, не будет реальной центральная или власть, это будет похоже, в общем-то, это может привести к серьезному хаосу. Что...
Да, спасибо, Баграт Григорьевич. Сейчас мы прервемся на краткие новости. Напомню, что о том, падет ли сирийский режим, несмотря на поддержку России, мы беседуем с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, и Багратом Саироняном, руководителем Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН. В первой части нашей программы участвовал Дмитрий Сидоров, независимый журналист, пишущий для Forbes и Новой газеты. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники ФСБ России пришли сегодня с обыском в московский офис Национального резервного банка, принадлежащего предпринимателю Александру Лебедеву. Как сообщил агентство РБК Артем Артемов, представитель Национальной резервной корпорации, в которую входит банк, ФСБ интересуется счетами бизнесмена и финансированием принадлежащих Лебедеву газет. В Москве жестоко избит председатель товарищества собственников жилья Михаил Шульман. С множественными переломами черепа он находится в реанимации. Как сообщила в своем блоге его супруга, нападение произошло в четверг вечером во дворе его дома. Нападавших было трое. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении провести консультации с лидерами всех политических партий с целью согласования кандидатуры нового президента страны. Ранее сегодня президент Германии Кристиан Вульф объявил об отставке. В последние месяцы вокруг него разгорелся скандал, связанный с обвинениями в коррупции в его адрес. На востоке Чечни сегодня в ходе спецоперации убиты 7 боевиков. По данным властей, убитые были членами группы полевого командира Магарби Тимиралиева, обвиняемого в организации ряда терактов и покушений. Активисты Лиги избирателей сегодня начинают серию встреч с представителями в регионах в рамках кампании за честные выборы. Первым городом, куда прибыла так называемая летучая агитбригада, стал Томск. Дочь экс-премьера Украины Юлии Тимошенко опровергла информацию о возможности своего участия в парламентских выборах осенью этого года в качестве одного из лидеров партии «Батьковщина», которую возглавляет ее мать. В интервью «Радио Свобода» Евгения Тимошенко назвала подобные слухи провокацией. Вы слушали краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Сирии мы обсуждаем с востоковедами Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук и Багратом Сайраняном, руководителем Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук ОБА. У нас на прямой телефонной связи Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Государственной Думы, в недавнем прошлом глава депутатского объединения «Анти-НАТО», приветствует шаги Кремля по укреплению сирийского режима.
Позиция России, слава Богу, в отношении Сирии единственно достойная и единственно правильная. Убежден, что Башар Асад имеет поддержку абсолютного большинства граждан. Сирийцы устоят. Они проведут реформу, необходимую для стабильности. И позиция России, как и позиция Китая, залог сохранения Сирии светского режима, чтобы не допустить триумфа каких-то радикальных исламистов и сохранение Сирии демократического механизма и укрепление этого демократического механизма. Один из немногих вопросов сегодняшняя позиция России по Сирии, когда я могу сказать, ну слава внешней политике, наконец-то она российская и пророссийская.
Вопрос Георгию Мирскому. Можно ли говорить о всенародной поддержке режима Башара Асада в Сирии?
Конечно, нет. Какая же это общенародная поддержка? Почти год фактически идет сначала более или менее мирное, но тем не менее весьма серьезное энергичное противостояние, которое переросло уже сейчас фактически в гражданскую войну. Отсюда мы можем сделать вывод, что, во-первых, этот режим не такой уж сильный, как казался. Это, в общем-то, такой однопартийный полицейско-КГБшный режим. Все было схвачено там, казалось бы, и пикнуть никто не может. А вот в течение года они не могут справиться. Перебрасывают одни и те же войска из одного города в другой, и ничего не получается, то тут, то там. Если бы народ поддерживал его, так это было бы за 3 недели все подавлено, если бы какие-то отдельные группы там выступали. Во-вторых, ведь что получилось? Сейчас, конечно, президент пытается привлечь на свою сторону народ, обещая референдум, введение многопартийной системы и так далее. Но это слишком поздно. Если бы год тому назад, когда только начались обыкновенные мирные демонстрации, если бы он тогда запретил армии применять оружие, а вступил в диалог, вот тогда надо было. То, что говорят сейчас о диалоге, это уже поздно. Какой там диалог? Во время гражданской войны никакого диалога быть не может. Могли бы себе представить, чтобы Ленин сидел с Колчаком или Деникиным за круглым столом, вел разговоры об образовании коалиционного правительства. Сейчас об этом нечего говорить. Время упущено. И сейчас уже, конечно, даже если исходить из того, что, может быть, больше половины населения поддерживает его, может быть, в частности, я должен заметить, что в двух крупнейших городах, Дамаске и Халебе, нет никаких беспорядков. Хотя там экономически доминирующим классом является не алавитская, а именно суннитская буржуазия. Это понятно почему. Более того, чем более острой становится ситуация, тем больше людей говорят о том, что, может быть, мы далеко слишком зашли. Начали с мирных протестов, а сейчас уже появилась так называемая свободная сирийская армия. Дело идет уже к настоящему кровопролитию страшных масштабов, и, может быть, есть смысл сейчас воздержаться от дальнейшего участия в этой конфронтации. И эти люди, хотя они, я считаю, в большинстве весьма неодобрительно относятся к своему режиму и к Башару Асаду, но уже начинают все больше бояться того, что будет еще хуже. Придут к власти исламисты, вот суннитские исламисты, это будет, может быть, кровавая резня алавитов, будет похоже на то, что было в Ираке, где сунниты резали шиитов, и наоборот. И, может быть, это приведет к тому, что вообще установится анархия и хаос, кровавый совершенно, и конца этому не будет. Вот единственный шанс Башара Асада, я считаю, состоит в том, чтобы расколоть оппозицию, чтобы вытянуть из нее тех людей, которые, хотя им недовольны, но считают, что альтернатива будет еще хуже. Вот удастся ему это или нет, это никто сказать не может. Если бы ему это удалось, тогда, учитывая, что, конечно, в военном отношении у него колоссальное превосходство, у него 300-тысячная армия, вооруженная с головы до ног, а у соперников его, у противников нет единства, и в отличие от Ливии нет какого-то территориального плацдарма, у них нет своего Бенгази, с которого они могли бы начать марш на столицу. Так что у него есть шансы удержаться. Но если ему удастся вот привлечь на свою сторону часть оппозиции, тогда не исключено, что он, может быть, выиграет это. Я думаю, что наша дипломатия из этого исходит, что еще не все потеряно. Он еще может выиграть. И тогда, конечно, его благодарность будет весьма велика России. На это тоже есть расчет. Но, в принципе, я настроен весьма пессимистически. Я думаю, что практически сейчас дипломатическими методами уже решать поздно. И вот хотя резолюция принята сейчас в Генеральной Ассамблее, она не имеет, как известно, обязательной силы. На месте там внутри Сирии это ровным счетом ничего не изменит. Никакие миротворческие силы ничего не дадут. Если врагам нынешнего режима, то есть Западу, Арабской Лиге и Турции, удастся усилить поддержку повстанцев, снабжать их и в финансовом отношении, и в военном отношении, а может быть даже и какие-то отряды сюда пересылать, то тогда это будет война нервов, и расчет будет на то, что в конце концов у сирийских солдат не выдержат нервы стрелять своих соотечественников. Это, как показал опыт иранской исламской революции 30 лет тому назад, вот это может как раз привести к краху режима.
Вопрос Багратусу Иронянину. А как, по-вашему, произвело ли должное впечатление на мировое сообщество пребывание морской группировки российского флота, авианесущего у берегов Сирии?
Разумеется, это оказало определенное и воздействие, и имело, в общем, довольно широкий отклик, как показывает, в общем-то, материалы и прессы, иностранной прессы, которая, в общем-то, об этом сообщала. Многие считали, что, в общем, вот Россия возвращается, так сказать, на Ближний Восток по-настоящему, и что собирается играть, в общем-то, если не такую, как она играла, конечно, в 60-е и 70-е годы, то, по крайней мере, сделан очень серьезный шаг на пути к тому, чтобы, в общем-то, вернуться и не сдать своего последнего союзника. Что касается поддержки, то мне кажется, что не менее 50, по крайней мере, процентов населения Сирии активно, наверное, готовы поддержать режим Асада. Об этом свидетельствуют люди, которые вот недавно посетили Дамаск и некоторые другие города крупные, ну, относительно крупные Сирии, особенно это Халеб. Так что тут очень важно, чтобы не было такого фактора. Вот сегодня должна состояться очень важная встреча двух лидеров Западной Европы, Саркози и Кэмерона. И я помню, что вот накануне начало ливийских событий, вот эти два лидера встретились, и вот их встреча, они как раз и приняли решение о направлении военных советников. Поэтому очень интересно, вот какие у них будут приняты решения вот после сегодняшней встречи. Повторят они ливийский сценарий, то есть будет ли такое решение о том, чтобы направить военных советников в этот регион.
Яков Кедми, израильский политик, бывший глава НАТИФ, одной из спецслужб, убежден, что поддержка России не дает Асаду шанс удержаться у власти.
Поддержка России, ну не только России, Россия и Китая, она дает основное, что нужно Асаду для того, чтобы сломить сопротивление оппозиции, это время. Потому что если рассматривать по времени, то у Асада намного больше способностей выдерживать в течение большого срока и оказывать давление на оппозицию, чем у оппозиции. Уже около 3-4 тысяч погибших. То есть силы оппозиции истощаются намного быстрее, чем силы Асада. И поэтому только тогда у него появляется фактор времени, который дает ему больше времени. Это дает ему шансы удержаться власти и сломать оппозицию, что, вероятнее всего, и происходит в последние дни.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот сейчас Мирский, профессор, да, Георгий или Григорий? Георгий Ильич, прошу прощения. Он высказал интересную мысль, когда вот он говорил о Ленине, вспоминал, что было в России. И это как бы по Фрейду. Он показал схожесть, во многом схожесть картины. То, что было в России тогда, и то, что вот сейчас происходит на Ближнем Востоке. Я думаю, что если мы, Россия, пройдя такой страшный путь, после революции, войны, разрухи и колоссальные человеческие потери, у нас моральная обязанность не допустить такой же процедуры на Ближнем Востоке.
Вопрос Георгию Ильичу Мирскому. Как, по-вашему, возможен ли в Сирии ливийский сценарий, вот на что намекает наш радиослушатель?
Нет, в полной мере он, конечно, невозможен по нескольким причинам. Во-первых, это был бы перебор. Еще одна исламская страна – Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия – это было уже чересчур. Во-вторых, в Ливии все началось, вы помните, совершенно законно вроде бы, после резолюции Совета Безопасности. Россия не наложила вето, была введена бесполетная зона. Здесь такого решения нет и быть не может, по той причине, что в отличие от Ливии, Башар Асад не пускает в ход свою авиацию специально. Он не хочет подставиться, чтобы не дать повод своим противникам ввести бесполетную зону. И в-третьих, наконец, та волна исламизма, которая сейчас покрыла Арабский Восток, вызывает, естественно, тревогу на Западе. Хорошо, надо, конечно, свалить этот режим с их точки зрения. Я уже сказал, почему, прежде всего, из-за Ирана, но они не могут не беспокоиться по поводу того, кто придет потом. И то, что сейчас происходит в тех странах, где победила вот эта так называемая революция, заставляет их вести вот эту борьбу против Башара Асада как бы со связанными руками. Я не исключаю того, что интервенция все-таки будет, но в каком виде? Конечно, ни о какой высадке сухопутных войск даже говорить не приходится. А что касается воздушной войны, то может быть такой вариант. Вот сейчас эта группа друзей Сирии, созданная по инициативе Саркози, стремится создать некую зону такую в Сирии, где можно было бы, или гуманитарный коридор это называют, чтобы можно было укрыть там население, оказавшееся между двух сторон, страдающее от перекрестного огня. Если эта зона будет создана, то она же может стать базой для свободной сирийской армии, которая уже тогда будет получать вооружение и тогда попытается образовать плацдарм наподобие того, который кикиринайки год тому назад образовали в Ливии. Естественно, правительство Асада попытается этого не допустить, и на такую зону начнет наступление. А вот это уже как раз может дать предлог для Запада пустить в ход авиацию для того, чтобы отбивать атаки сирийской армии для защиты вот этой вот зоны мирного населения. Вот такой вариант я не исключаю вмешательства, но именно такой.
Рафаэль Гусейнов, шеф-редактор газеты «Трибуна», настаивает на правоте российской дипломатии.
Выхода другого у российской дипломатии сегодня просто нет. И мы потеряли довольно много на Ближнем Востоке. Заметьте, потеряли то, что на протяжении десятилетий нарабатывалось. Хорош ли, плох ли был этот режим. Тем не менее, мы сотрудничали, продавали оружие, неким образом помогали его становлению. Как я понимаю, была некая договоренность с теми, кто поддерживал позицию Соединенных Штатов по ситуации в Ливии. И Россия в целом поддержала то, что произошло в Ливии. Однако результат получился обратный. Поэтому на этот раз Россия решила свою позицию заявить. К сожалению, эту позицию не поддержало большинство членов Организации Объединенных Наций и даже арабские страны. Что будет дальше в Сирии, трудно сказать. Но Сирия – это не Ливия. И судя по той информации, которую я располагаю, в целом сирийская армия поддерживает своего президента. И даже если он захочет сегодня сдать свои полномочия, они ему этого не позволят.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир. У меня вопросов нет, комментариев по выступлению. Господа, я хочу напомнить вам, что министр обороны Гейтс сказал, что 21 век будет кровавый. Он уже начался. Вот поверьте мне, пойдет Сирия. Там, где появляется военно-морской флот США, он туда его напрасно не погонит. Вспомните Средиземное море. Прошла неделя, Ливии нет. Тут же будет такой вариант. Сирия пойдет, Иран пойдет, потом переедут в Прибалтику. После этого ультиматум о сдаче Калининградской области, и Россия лопнула. Все.
Вопрос Баграту Саверяну. Допускаете ли вы возможность интервенции какой-то коалиции западных держав и вмешательства в сирийскую проблему?
Такая организованная коалиция маловероятна, но вот посылка сперва военных советников, затем спецподразделений. Это вполне вероятно, как это было в Ливии. Так? В Ливии ведь воевали спецподразделения французские и английские спецслужбы этих стран, хорошо подготовленные. И вполне вероятны отряды, организованные Катаром, допустим, Саудовской Аравии, то есть на деньги Катара и Саудовской Аравии, а добровольцев сколько угодно, как вы знаете, повоевать, в общем-то, есть в мире. Поэтому вот в этом опасность зарубежного вмешательства, которое, собственно говоря, и сейчас уже осуществляется. Конечно, в Сирию направляются различные группы из соседних арабских стран, и какие-то западные, пока вот службы они не дают еще, пока их они не зафиксированы, но вот это вполне возможно, особенно после вот сегодняшней встречи, вот о которой я говорил.
Александр Осовцов, бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса, констатирует эфемерность российских усилий.
Та поддержка, которую сегодняшняя Россия в состоянии оказать режиму Башара Асада, никак не повлияет на его судьбу. Если он все-таки устоит, на что шансов очень мало, то устоит, в общем-то, сам. Если не устоит, на что шансов гораздо больше, на мой взгляд, то Россия ничего здесь не сможет сделать. Это же не советские времена, когда Советский Союз посылал войска, не корабль с боеприпасами, а войска. А в экстремальной ситуации угрожал ядерной войной, как это было в 1967 году. В том же регионе. А здесь что? Ну, демонстрация флага. Амбиций, на мой взгляд, не только неосмысленных, но и мало на чем основан. Мощи нет, нет на самом деле серьезных интересов. Так, на самом деле, по большому-то счету, предвыборная риторика. Пройдут выборы, я думаю, что и интерес российского руководства ко всей этой ситуации станет пониже. Не исчезнет, но ослабнет.
Слушаем вопрос из Владимира, от радиослушателя Владимира Сергеевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер всем участникам. Значит, я хотел бы адресовать свой вопрос специалисту в области международного права, если есть такой среди участников передачи. Хочу обратить внимание на следующий момент. Значит, смотрите, резолюция Генеральной Ассамблеи по Сирии, принятая вчера или позавчера, получила поддержку 137 государств. Вот, 12 было против и 17, по-моему, воздержалось. То есть подавляющее большинство государств-участников, членов ООН выступили, так сказать, в поддержку резолюции и недовольны действиями сирийских властей во главе с Башар-Асадом. Тем не менее, так сказать, каких-то действий вот в поддержку, в развитии этой резолюции Генеральной Ассамблеи принято быть не может, потому что она не имеет характер обязательной, так сказать, силы. В то же время Совет Безопасности, который имеет возможность, так сказать, обязать, вернее, решение которого, так сказать, имеют, так сказать, последствия какие-то действия, вот, не в состоянии принять такую резолюцию, потому что из 5 членов у каждого есть право вето, в том числе Россия, Китай, США и так далее. Не кажется ли вам, что вот это противоречие между позицией Совбеза ООН и позицией Генеральной Ассамблеи ставит вновь и вновь на повестку дня вопрос о необходимости реформы ООН, устава ООН, и в частности отмены права вето у 5 членов Совета Безопасности? Вот такой мой вопрос. Это не первый уже случай, кстати говоря.
Да, вопрос Георгию Ильичу Мирскому, как по-вашему, может ли осуществляться реальное давление при таком уставе ООН?
Ну, реальное давление при таком уставе ООН? Дело в том, что тогда нужно менять самое главное, то, что было принято после мировой войны, что есть постоянные члены Совета Безопасности, которые могут наложить вето, это победители в войне, есть непостоянные члены, и есть Генеральная Ассамблея, члены, которые могут выносить только необязательные резолюции. Разговоры о реформировании всей структуры, всей системы ООН ведутся уже многие годы, но находятся в полном тупике, прежде всего потому, что различные члены Совета Безопасности, постоянные, от которых это зависит, не согласны между собой в вопросе о том, кого еще присоединить. Одни хотят, допустим, Японию сделать постоянным членом, против этого Китай. Другие хотят Индию сделать, против этого Пакистан и так далее. То есть тут очень трудно найти какие-то критерии. Я думаю, что в ближайшие годы ничего не получится. И вот эта система, какая бы она ни была несовершенной, она сохранится, тут ничего не поделаешь.
Слушаем москвича Александра.
Здравствуйте. У меня 3 коротеньких вопроса. Первый. Какой процент населения Сирии составляют религиозные меньшинства? Шииты, алавиты, христиане и другие. Второе. Насколько активно они поддерживают правительство? И третье. Какую позицию в этом деле занимают сирийские курды, учитывая отношение курдов с Турцией?
Вопрос Баграту Сайраняну. Насколько важен вообще многонациональный состав сирийского государства для вот нынешней ситуации?
Он, безусловно, играет очень важную роль. Конечно, вот эти религиозные меньшинства, они, в общем-то, составляют довольно значительную часть населения Сирии. Религиозно-этнические, вообще было бы точнее, определить их. Они играют довольно, в общем-то, их процентов, наверное, 35-40 в Сирии. Но дело в том, что в результате долговременного пребывания партии БААС они всячески пропагандировали о том, что следует нивелировать вот эти противоречия исторические и так далее между суннитами и религиозными меньшинствами. И им это кое-что удалось. Недавно сам президент Асад, выступая на одном из митингов в Дамаске, он выступил вместе со своей супругой, он ведь алавит, а супруга его суннитка, так как известно. Так что вот тем самым он тоже демонстрировал, что, в общем-то, этот фактор в современной Сирии не должен играть большой роли. Конечно, он играет и будет играть, но, в общем-то, приоритеты могут быть в разных ситуациях совершенно. В общем, эти грани очень подвижны. Так что при правильной политике, при правильной пропаганде этот фактор может отступить на второй план. Что касается курдов, то они, в общем-то, сейчас занимают нейтральную такую позицию, стараются не вмешиваться, заняты собственными делами, в общем.
Вопрос Георгию Ильичу Мирскому. Как по-вашему, дает ли основание экономическое положение Сирии предполагать, что режим Асада устоит еще какое-то время?
Если режим Асада падет, то не из экономики, это точно можно сказать, потому что вот тут Баграт говорил, что границы открыты, совершенно верно, и из Ирака поступает помощь, между прочим, и тем, и другим. Но во всяком случае Ирак и Иордания не выступают в антиасадовском лагере. И надо полагать, что полной экономической изоляции Сирии быть не может. Конечно, людям придется затянуть пояса. Конечно, санкции ударяют. Но так же, как в случае с Ираном, наивно было бы полагать, что сами по себе экономические санкции могут заставить Асада отступить. Нет, он будет продолжать бороться. Я думаю, что поскольку, как я уже сказал, дипломатические методы выхода из кризиса кажутся уже почти исчерпанными, все будет решаться внутри. И я предвижу, с сожалением, я предвижу, по крайней мере, несколько месяцев тяжелой кровопролитной внутренней борьбы, в которой, в общем-то, конечно, больше шансов победить повстанцам. В конечном счете режим Асада дискредитирован, он обанкротился.
Спасибо большое, Георгий Ильич. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Кинодраматург Павел Финн о ностальгии в российском обществе. Зачем косовские сербы проводили референдум об органах власти? А мы в нашей программе обсуждали резолюцию Генассамблеи ООН по Сирии. В ней участвовали востоковеды Георгий Мирский и Баграт Сайранян. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Освободиться, так вот за хлебушек выманишь, за сахар поменяешь, то юбчонку, то кофтенку, а белье вот давали, вязево.
Поверх барьеров бывшие узники ГУЛАГа.
Я запел интеллигента, быть тверже стали. Кругом агенты, я первый Сталин.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.